Аллилуйя. Слава Господу.
И Бог рад видеть нас, как всегда. Он прекрасный и чудный Бог, заботливый Отец, как обычно. Нету в нем ни тени перемен. Во все века Бог тот же. Во все века Его сердце – любящее сердце. Во все века Бог справедливый. Во все века Бог мудрый. И нам дана великая честь приобретать тот образ и подобие Божье, которое было дано совершенству Его творения. Скажи своему ближнему, ты совершенство творения Божьего. Потому что когда Бог творил нас, Он творил по образу и подобию. Но это совершенство, это подобие мы потеряли через грех. Но слава Господу Иисусу Христу, Господу нашему, что Он нам постепенно возвращает это подобие, и мы можем сегодня сказать своему ближнему, ты совершенное творение. Слава Богу! Не так давно мы узнали о том, что Бог приготовил для нас город и на небесах, и здесь на земле. И на земле этот город, он не рукотворенный город, так же, как и на небесах. Аминь. Поэтому Церковь Божья – это не то, что сотворил человек. И Бог, когда смотрит на свою церковь, Он не смотрит, какие стулья, Он не смотрит, какая аппаратура, Он не смотрит, какое помещение и так далее, и так далее. У Бога другие ценности по отношению к своей церкви. Поэтому, когда Бог дает нам город на небесах нерукотворенный, то мы должны понимать, что город на земле – это Церковь Божья, она также нерукотворенная. Мы должны это понимать, что основа в церкви, основа в этом доме, в Божьем доме на этой земле, это не то, что творит человек. Основа – это присутствие Божье, это Святой Дух. Если нету Святого Духа в церкви, какая бы она ни была большая, знаменитая, какая бы она ни была богатая, какая бы ни была громкая аппаратура или еще чего-то, все это в глазах Бога не играет никакой роли. У Бога есть только один критерий для Его города на земле, для Его церкви. Это сила Святого Духа и присутствие Божье. Аминь. Но мы знаем, что когда Бог приготовил нам город и на небесах, и мы об этом недавно говорили, да, вы помните это? То я подумал, Он приготовил-то нам город, а что в этом городе там на небесах? И оказывается, что Бог в этом городе приготовил не только для нас город, Он приготовил в этом городе для нас место. Место. И у каждого из нас есть свое место. Да, вот вы приходите, там, например, в школу, шкафчики, и у каждого фамилия написана. Учеников там, да, или спортивная секция какая-то. И у каждого есть свое место определенное. И Бог, Он также приготовил для каждого из нас вот это определенное место с каждым нашим именем подписанным. Но есть одно «но». Я не хочу никого огорчить. Абсолютно нет. Но есть некоторые нюансы, которые могут лишить нас этой таблички в этом святом месте, которое приготовил Иисус. И понимаешь, если ты сегодня поступил неправильно или отошел от Бога, или поступил как-то, неважно, по-предательски, в общем, не по Слову Божьему, и не собираешься раскаиваться в этом, то в этот момент где-то в другом конце земли, там, тут Европа, где-то в Америке, в этот же момент приходит только кто-то и говорит: «Господь, прости меня, я принимаю тебя своим Господом». Что происходит с твоим шкафчиком? Да, то есть с твоим местом на небесах, которое приготовил тебе Бог. Меняется табличка. Вы все знаете, как говорят в мире, свято место – пусто не бывает. Аминь. Поэтому, когда мы знаем, что Бог приготовил город, мы должны помнить, что в этом городе для каждого из нас есть место. И если Бог приготовил для нас место, мы должны быть достойны этого места. И мы всегда об этом говорим, что наше пребывание здесь на земле – это как какой-то момент, где мы сдаем экзамены, где мы приготавливаем себя для того, чтобы быть все-таки достойным того места, которое приготовил нам Иисус Христос. Это нельзя забывать, и над этим надо работать. Каждый человек, будь то даже верующий, будь то в любом предприятии, если что-то делается, что-то идет, какая-то работа, все функционирует отлаженно, результаты хорошие, но стоит какому-то звену испортиться или опустить руки, или разлениться, сбивается весь ритм процесса. Вы понимаете? И результат, он может будет хорошим, но он будет либо дольше, либо он будет труднее, либо с другими затратами, с большими. И мы, как мудрые люди, потому что Бог нам даровал мудрость, мы должны понимать это. И если один сбивается с ритма, то фактически сбивается с ритма все предприятие, то есть вся церковь. Если один грех в церкви есть, то практически этот грех приходит в церковь. Не просто человек приходит с грехом в церковь, грех приходит в церковь. И нам надо с этим бороться. И бороться с этим надо для того, чтобы не утратить то место, которое нам приготовил Господь Иисус там. Для этого каждый из нас должен быть достоин своего места в Царстве Божьем. Бог нас посадил с Иисусом Христом на небесах. Но прежде чем Бог нас посадил, что сказал Иисус? «В доме Отца Моего обителей много». Помните? Проповедь моя сегодня так и называется «Посажены на небесах». Скажи своему ближнему, ты посажен на небесах. Это еще не состоявшийся факт, но Библия говорит об этом как о настоящем времени, как о факте состоявшемся. Поэтому мы должны быть бдительны и должны быть готовы к тому, что кто-то всегда найдется, кто захочет лишить тебя достоинства этого места на небесах. В Евангелии Иоанна, 14 глава, 2 глава, со 2 по 3 стих, 14 глава, со 2 по 3 стих, Иисус говорит, «В доме Отца Моего обителей много». Много, и это он говорит 2000 лет назад, но его слово актуально и сегодня. Это значит, что там столько мест. Ну, наверное, нету такого кинотеатра или дворца спорта с таким количеством мест, как есть на небесах. Много, и всем хватит. Но все ли получат это место? Дальше Иисус говорит, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду, и приготовлю вам место. Потом приду опять и возьму вас к себе, говорит Иисус. Понимаете, Иисус, он отсутствует сегодня с нами. Сегодня Дух Святой с нами. А Иисус на небесах, но он там временно. Оказывается, Иисус в командировке. Вот судьба Господа нашего, да? Бог спрашивает, кого мне послать, чтобы спасти этот мир? Иисус говорит, ну, пошли меня. И Иисус уезжает в командировку с небес на эту грешную землю. Ради тебя, ради меня, ради грешных этих людей, которые просто толпами шли в ад за свои грехи, за свое поведение. И он в разлуке с отцом, он исполняет его волю, его поручение через боль, через страдания, через смерть. И вдруг он выбирает путь поехать опять в командировку к отцу. То есть он на небесах, но он не может прийти в объятия своего отца, потому что у него есть миссия там, на небесах. Я говорю образно, конечно же, он может прийти и в объятия Отца. Но я хочу, чтобы мы понимали, что он там не просто сидит в радости. Библия говорит, что он смотрит на подвиг своей души с довольством. Все, что он сделал для нас, он рад, что он исполнил волю Отца. Но это еще не все. Я хочу, чтобы мы понимали, что там Иисус продолжает исполнять свою миссию. Теперь он там готовит для каждого из нас место. «У Отца обителей много, он говорит, и я иду приготовить место вам, и когда приду, пойду приготовлю вам, и приду к вам, и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где и я». Вот это будет завершение миссии Иисуса Христа. Тогда, когда мы будем там, где Он. Его неконечная цель – умереть на кресте и быть воскресшим и вознесенным. Его конечная цель – когда ты и я будем там, где Он. Поэтому Бог говорит: «Я дам вам пастырей по сердцу своему, которые будут пасти вас с умением, с благоразумием». Для чего? Для того, чтобы мы могли исполнить волю Иисуса Христа и завершить Его миссию. И воссесть на одесную Него, так как Он осел в одесную Отца. Поэтому Он и говорит: «Я возьму вас к себе, когда приду». И нам очень, очень опасно, живя на этой земле, пренебрегать тем, что оставил нам Иисус Христос. Потому что любое пренебрежение Его учением, оно приведет нас к тому, что табличка на том месте будет поменена на другое имя. Иисус учил учеников Своих, как правильно поступать, как правильно жить, как правильно. И однажды Он пришел в синагогу и говорит Своим ученикам, в Евангелии Марка в 11 главе 17 стих написано: «И учил их, говоря, не написано ли?» То есть он увидел в Доме Божьем что-то не в порядке. Это как образ того, что происходит в сегодняшней церкви. Не написано ли: «Дом мой», то есть Дом Божий, «домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Это не написано ли, то есть мы видим, что это слово, оно было написано еще в пророках, и это был образ сегодняшней церкви. Дом Божий – это есть Дом Божий. Это дом молитвы. Молитва – это тот момент, когда верующий человек приходит к Богу в разговоре с Ним. Наша с вами молитва, она никогда не должна, она в основном принципе, она это как монолог. Но и каждый из нас должен понимать, что любая наша молитва – это должен быть диалог. Если ты приходишь к Богу в молитве, это значит, что ты говоришь Ему, но и ты должен на какое-то время остановиться, чтобы и послушать Его тоже. Это то, на что нам очень часто не хватает времени. Говорить мы Ему говорим, а вот услышать что-то от Него у нас уже не хватает времени. Помолился, помолился, аминь, и побежал. Потому что у нас есть множество дел. Корову подоить, свиней накормить, приготовить, кушать и так далее, и так далее, и так далее. Множество дел у нас есть. Надо иногда останавливаться для диалога с Богом. И также Бог говорит и о церкви, что дом мой домом молитвы наречется. То есть он будет именоваться домом молитвы, не просто церковью. Церковь, да, и она есть домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И сегодня в церквях очень много есть разбойников. И разбойники – это не те, кто приходит, чтобы оболгать или что. Это те, которые сидят внутри церкви, которые приходят в церковь с грехом, со скрытым грехом. они являются разбойниками. Поэтому церковь, она должна быть чистая, без пятна и порока, как написано. Церковь должна быть свята. За такой церковью и придет Иисус. И независимо от того, какие люди имеют религиозные взгляды, ну, я не говорю там о открытых сатанистских организациях, я говорю о верующих людях, может, каких-то разных деноминаций. Вы знаете, что в христианстве вообще более 50 деноминаций, я даже их всех не знаю по названиям. Ну, самые такие основные, вы знаете, католицизм, православие, протестантские церкви, как наша. И в протестантизме, в протестантских церквях также есть множество различных церквей. Мы знаем баптисты, пятидесятники, харизматы, там многие. Кто мы, я даже не знаю. Их столько много, что я не знаю, кто мы. Что-то в нас есть от пятидесятников. Что-то баптистского в нас есть. У нас много есть харизматичного что-то, чего-то. На этот вопрос я всегда отвечаю, вот какой был Иисус, такой я. Какой деноминации был Иисус Христос? Кто знает? Какую он ходил деноминацию? Не знаете? Ну вот мы в такую же ходим. Но, независимо от своих религиозных взглядов, люди, которые знают об аде, которые знают о рае, они всегда предпочли бы Царство Божье. Понимаете это? И человек, он настолько устроен, что он всегда ищет себе комфорт, что он всегда хочет, извините за выражение, не приложив усилия, что-то получить. Зная об аде, об рае, каждый хочет быть в раю. Но не каждый дает себе отчет, что не так прост этот путь и не так легко достичь этого места, где тебе приготовлена обитель Иисусом Христом. Этому мы должны сегодня, к этому мы должны быть готовы, потому что приходит время, и мы видим это время, что оно действительно приближается. Об этом, о приближении последнего времени думали сами апостолы уже. Вы скажете, 2000 лет ничего не случилось. Да, но 2000 лет, когда апостолы об этом говорили, они не могли сопоставить всего того, что уже произошло. И то время, в которое живем мы с вами, это действительно последнее время. Я не знаю, может быть завтра, может быть через десяток лет, но я могу точно сказать, что уже не сотни лет остались до пришествия Христа. Не сотни лет. Даже одной сотни лет, наверное, не осталось. Не наверное, а я могу с уверенностью сказать, сопоставляя все факты, что происходит, и сопоставляя это с Библией, которая у нас есть, Слово Божье, во всей полноте и красе, можно уже с уверенностью сказать, что сотни лет уже не осталось. Но придет время, когда Церковь Божья, она будет забрана. И это произойдет. В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и что произойдет?» Помните, Иисус говорил: «И когда я приготовлю вам место, приду и возьму вас к себе». И вот приходит время. При возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И что произойдет? Мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть те, кто не дождался восхищения церкви и, может быть, на этой земле уже умер, и потом мы, оставшиеся в живых, вместе с теми мертвыми, которые воскреснут, будем восхищены. Я не знаю, как будет происходить это воскрешение мертвых, я не знаю этих подробностей. Но что-то будет происходить по Слову Божьему. Но факт тот, что потом все, которые и остались живых, и которые воскресли, бывшие во Христе, и все вместе мы будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. К сожалению, не все. Но те, кто будет достоин до самого конца и будет достойно хранить свое место, которое уже приготовлено тебе на небесах. Потому что в послании к Ефесянам, 2 глава, 5-6 стих, написано: «Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом. Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свой путь. И все мы были мертвы. Но когда мы приняли Иисуса Христа, Бог нас оживотворил с Ним». 6 стих. «Благодатью, Он говорит, вы спасены». То есть все это произошло по Божьей милости и благодати. И дальше Он говорит, и что Он сделал? «И воскресил нас вместе с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Он не говорит, что придет когда-то время, когда церковь будет восхищена, вы воссядете там. Он говорит уже. Он воскресил нас, и когда ты воскрес вместе со Христом, то для тебя уже приготовлено место на небесах, но это место во Христе Иисусе. Вот почему нам надо дорожить и быть достойными этого места, находясь еще здесь на земле, потому что мы уже посажены на небесах. Каждый из нас должен понимать, что во Христе Иисусе мы уже посажены, каждый на свое место, которое приготовил Иисус Христос. И это дано нам по Божьей благодати. Оно дано нам как залог, чтобы приложить усилия, пойти и взять то, что приготовлено нам Богом. Мы должны для этого трудиться неустанно на этой земле. Потому что то, что ты уже посажен, это тебе уже дано, но оно дано тебе, еще раз говорю, как залог. Когда ты покупаешь какую-то покупку и покупаешь там, например, квартиру, берешь кредит в банке, тебя банк требует, чтобы ты дал залог. Ты вносишь определенную сумму. Это как гарантия того, что ты никуда не денешься. И Царство Божье Иисус как залог отдал себя, что это Царство Божье от нас никуда не денется. И мы должны принять этот залог. Иначе ты не будешь достоин этого Царства Божьего. Я всегда приводил и привожу этот пример, как если я, например, говорю: сестра, вот я тебе даю 10 евро, они твои. И сестра: мало? Но это только жена может сказать: мало. И вот 10 евро лежит здесь, она сидит там, это ее деньги. И вот вы представьте себе, она встает и идет в магазин что-то покупать. Что она купит? Ничего. Но для того, чтобы ей пойти и что-то приобрести, ей надо встать и прийти, взять то, что ее, то, что для нее дано ей и приготовлено. А мы так хотим, не напрягаясь, получить то, что мы хотим получить. Да, мы не можем быть как Иисус, Он, несомненно, больше нас. Но я вам скажу очень хорошую новость, что даже Господь, несомненно, который выше и больше нас, Он никого из нас не считает беспомощными. Никого из нас Он не считает, что мы беспомощны. Беспомощными мы сами себя иногда делаем. А может быть, и не иногда, а очень часто. Беспомощный человек, он становится беспомощным из-за своей собственной бездейственности, из-за своей собственной лени, из-за своих собственных страхов. И человек, не желающий себя изменить, он остается беспомощным. Но Иисус никого не считает из нас беспомощным. Он знает, что каждый, кто призвал имя Господне, каждый наделен силой Духа Святого, каждый наделен мудростью, каждый наделен, и Бог наделяет и наращивает свою заботу о каждом из нас. Поэтому, когда Бог открывает в каждом из нас свой план, свою волю, открывает свою заботу о нас и говорит нам, что я вас уже посадил во мне на небесах, я приготовил для вас обители, чтобы где я, там и вы были. Когда Он это говорит, Он же и дает нам определенные атрибуты для нашей жизни, чтобы мы были действительно достойны того места. Вместо этого люди отвечают своей ленью, своей бездейственностью, своими страхами, оправдывая себя, что мы же слабые, Бог сильный. Бог наделяет тебя силой. Деяния, 1 глава, 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Понимаете, что говорит Иисус? Когда Дух Святой сойдет на вас, вы примете силу. Если ты считаешь себя беспомощным, то о каком духе может идти речь? Бог наделяет тебя мудростью. Псалом 50, 8 стих. Вот ты возлюбил истину, обращается к Богу пророк. В сердце и внутрь меня ты явил мудрость. То есть Бог возлюбил истину, Он есть вообще сама истина. Но Давид говорит, вовнутрь меня ты явил мне эту мудрость. Какая мудрость явлена внутри каждого из нас? Мы недавно говорили об этом. Ни душевная, ни плотская. В нас явлена мудрость Божья. И Бог также говорит, я и страх уберу от тебя. Во втором послании к Тимофею 1:7 мы знаем это Писание наизусть. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». То есть боязнь, она не присуща верующему человеку. Поэтому Бог и говорит, и победу я вам даю. «Одержал я победу на Голгофском кресте. Вся заслуга моя, говорит Господь, но я ее одержал не для себя, не для своей только лишь славы. Моя слава никому не будет отдана, и вы ее не измените, но победа моя, я ее отдаю вам». И Павел говорит в послании, в первом послании к Коринфянам 15:57, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». То есть победа, которая уже совершена, она дарована и тебе, и мне. Почему же все-таки верующие люди, приходя в церковь, являются этими разбойниками в доме молитвы? Почему все-таки верующие люди не во всей этой полноте применяют то, чем их наделяет Бог? Да, мы не говорим, что мы беспомощны иногда, но из жалости к самому себе очень многие, жалость, она проявляется через лень, через бездейственность, через страх. Она проявляется в тебе, и ты сам себя начинаешь жалеть. Какой я какой я такой беспомощный, я такой вот несостоявшийся, я там, мы сами себе это ноем внутри. Но твое нытье слышит Бог и говорит: я не считаю тебя беспомощным. Я наделил тебя силой, наделил тебя мудростью, дал власть тебе, как написано. Все даю вам власть, Лука 10:19. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Потому что победу Он уже даровал нам. И мы, не наделяя сами себя или не в полноте наделяя себя качествами, которые дает Бог, мы как бы живем так спокойно, размеренно, без каких-то шевелений, без стрессов, без лишних движений. Зачем оно нам надо? Правильно? Зачем оно мне надо? Вот у меня все хорошо. Зачем мне еще что-то делать? Приходит лень, приходит бездействие, духовная лень. Есть люди, которые по жизни, они гиперактивные. Но что касается духовных каких-то вещей, они как парализованные, абсолютно бездейственны. И вот когда мы поймем, что мы поступали по отношению к тому, что Бог нам дает, халатно, пренебрежительно, когда мы поймем, что все такие наши отношения ко всему этому, это является неуважение к Богу. Неуважение к Богу. Тогда, если у тебя есть, как написано, добрая совесть, вот тогда ты только начнешь испытывать и стыд, и позор от того, что ты в свое время не слушал Бога и не поступал так, как от тебя это хочет Бог. Но если стыд и позор ты не ощущаешь, остаешься на том месте, лишь бы меня не трогали, то это означает, нету у тебя доброй совести. И твое неуважение к Богу, оно так и остается неуважением к Богу. И когда придет время воссесть тебе там, где ты посажен, на небесах, ты придешь туда, а на том месте табличка другая. Я образно говорю, как придешь туда. Ты уже туда не придешь. Понимаете? Почему нам надо быть достойными и дорожить этим достоинством? И дорожить тем, что ты уже посажен сегодня на небесах. Поэтому надо слушать, что говорит Бог. Не пренебрегать тем, что говорит Бог. И есть очень интересная история, когда народ израильский, он шел с Моисеем, и они подошли к горе, и они видели, как эта гора, там молнии, громы, и Бог говорит Моисею: приведи народ, и я буду говорить, я выйду и буду говорить с ними. Что народ сказал? Кто помнит эту историю? Исход 20 глава, 19 стих. И сказал народ Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Вот ты, Моисей, говори. Ты говори, да, мы тебя будем слушать. Но чтобы с нами Бог не говорил. Что проявляется в таких вот иногда в наших чувствованиях к Богу? Наша нелюбовь, наше нежелание. Нам гораздо больше иногда нравится слушать Божьих слуг. То есть ты, Моисей, говори, ты, пастырь, говори. Нам больше иногда нравится слушать пастыря, проповедника какого-то, чем Бога. теоретически, если нас спросят, кого бы ты хотел послушать, пастора или Бога, каждый скажет Бога. Но я сейчас объясню вам, к чему я клоню. Но нам нравится больше слушать что-то свидетельство, проповедь. Но мы не желаем, чтобы говорил Бог. Почему? Да, мы пренебрегаем контактом с Богом очень часто. Но все это приходит от того, что мы боимся, что если скажет Бог, ты прекрасно понимаешь, что если Бог тебе конкретно что-то скажет, у тебя нет шансов отказаться. У тебя нет шансов выкручиваться, как мы это любим. Находим разные причины. Вокруг себя рисуем различного рода обстоятельства. Фантазии нет предела человеческой. Потому что если Бог скажет, и ты не сделаешь, то ты примерно себе можешь представить, что может произойти с тобой, там, ну, с финансовой сферой, со здоровьем или еще где-то в чем-то. Но когда говорит Божий слуга, Моисей, пастырь, проповедник, лидер, это тебя не сильно к чему-то обязывает. Не сильно к чему-то обязывает. И можно запросто сказать проповеднику, пастырю, ну, это твои слова, и даже сказать, ты даже цитировал Библию, ты хорошо говоришь, замечательная проповедь, что угодно можно сказать пастырю. И при этом не исполнить то, что ты услышал. Понимаете? Вот почему народ приходит к Моисею и говорят, ты с нами говори. Только бы Бог с нами не говорил. Не ставим ли мы Бога в унизительное положение таким поведением, таким отношением? Очень легко предать пастыря, церковь. Но все, кто предает пастыря и церковь, они знают, что Иуда – это подлец, это предатель. Это омерзительная личность, которая за 30 серебряников предала Господа своего. И при этом множество и множество людей на протяжении всей христианской истории, они предают церковь и предают своих пастырей. Тем самым, Бога ставя в унизительное положение, тем самым эти люди, они пренебрегают фактически тем местом на небесах, которое приготовил им Иисус. Тем самым они просто препятствуют исполнению миссии, то есть препятствуют исполнению предназначение конечного результата той миссии, которую совершает Иисус Христос. Препятствует этой миссии, ну, в народе, можно сказать, дают подножку Христу. И при этом, аллилуйя, мы любим тебя. Сколько в церквях лицемерия. Слава Богу за нашу церковь. Честно говорю вам, это уже не шутки. Да, и очень часто мы боимся по той причине, что если Бог действительно скажет, что нужно будет исполнять, нужно будет и каяться, и что нужно будет и отказываться от чего-то, и вообще Против Бога не пойдешь. Это мы знаем прекрасно. Я вспомнил сейчас одна сестра однажды, когда она только еще была духовным младенцем, и узнала, что она попадет в рай, потому что приняла Иисуса, а семья не покаявшаяся. И она спрашивает: ну хорошо, я в рай попаду, а куда попадет вот мой муж, мои дети? Они не принимают, они не хотят принимать Иисуса Христа. Я говорю: ну по Слову Божьему, если они не успеют это принять и не полюбят Иисуса, ну по Слову Божьему они попадут в ад. И она вот по своей духовной наивности говорит: нет, тогда я в рай не хочу. Я хочу быть со своей семьей. Ну, она просто не понимала этого. Да, ну, это как бы выглядело смешно, конечно, согласен. Она подросла духовно, она поняла, что к чему. Конечно, она боролась за свою семью и так далее, и так далее. И за своего мужа, и за детей, и за внуков. Но само отношение такое, да, когда человек не знает, ему лучше быть в аду, но со семьей. Но когда ты понимаешь, а мы-то уже все понимаем, ведь Бог же наделил нас и силой Духа Святого, и мудростью, и у каждого из нас это есть. Я поэтому говорю серьезно, что мы не такие, как многие. Я не скажу, не такие, как все, как некоторые. И мы знаем, что Бог, Он всегда прав. Да или нет? Бог всегда прав, а человек может и ошибиться. Поэтому народ выходит и говорит Моисею: ты говори нам, только бы Бог с нами не говорил, чтобы нам не умереть, потому что если мы надо будет от чего-то отказаться, мы не готовы, и нам придется умереть. Поэтому лучше ты, Моисей, говори, лучше ты, пастырь, проповедуй, чем нам скажет Бог. И Бога обвинить, в принципе, никто не сможет. Что-то не состоялось в твоей жизни, потому что ты пример, прослушал к примеру, проповедь о гордости. Ты ее прослушал, не принял. Не захотел меняться, человек гордый, не захотел меняться, и что-то произошло в его жизни. Кто виноват? Как правило, кто виноват? Человек скажет: я был горд, я виноват? Нет, это ты, пастырь, это церковь. Бога он обвинить не может, потому что знает, что получит. А вот пастыря, церковь, без проблем. Только ты говори с нами, Моисей. Поэтому очень многие верующие люди, они лучше будут слушать пастыря и не исполнять то, о чем он говорит, чем услышать самого Бога, и надо будет от чего-то отказываться. И дальше в этом послании, в книге «Исход», следующий стих, 20 стих: «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Что, успокоил он этим народ? Он сказал прекрасные слова, он сказал им истину, но народ не согласился. Моисей говорит: не бойтесь, Бог-то пришел, чтобы испытать вас. То есть испытание, оно всегда для того, чтобы утвердить тебя в отношениях. Он пришел, чтобы Божий страх был перед вами, то есть вы почитали Бога, это не боялись Бога, а почитали Его, уважали Его, чтобы страх был перед тем, что грешим мы. Потому что мы оскорбим Бога. Чтобы страх Божий был перед вами, говорит Моисей, чтобы вы не грешили. Если он это говорит Израилю, говорит это народу, что это означает? Что это означает, что у них не было страха пред лицом Божьим. Если Бог приходит, и Моисей говорит, что Он пришел к вам, чтобы Божий страх был перед вашим лицом, это значит, что они потеряли нюх, то есть страх. Хотя, в принципе, потеряли они этот страх. И если Он говорит, что Он пришел для того, чтобы вы не грешили, это значит, в народе был грех. Идолопоклонство в сердцах Израиля было. Непокорность, ропот был постоянный. Вы понимаете? Это конкретный образ сегодняшней церкви. И когда Бог говорит, я иду и приготовлю вам место, когда Слово Божье говорит, что Он уже приготовил и посадил нас уже, Он уже его приготовил и уже табличку наклеил, то нам надо дорожить этим местом. Нам надо дорожить тем, что делает для тебя, для меня, для церкви своей Иисус. Нам надо искать лица Божьего и искать Его голос, и слышать Его голос и в проповеди пастыря, и слышать Его голос в своей молитве, и слышать Его голос в голосе своего лидера, своего брата или сестры. Вы понимаете? Не пренебрегать друг другом, а наоборот искать лица Божьего друг в друге. Но если кто-то ведет себя недостойно, если кто-то ведет себя, ну, не по Слову Божьему, мы так относимся к этому, ну, лояльно. А Бог проявляется во всем. Бог проявляется во всем. И если ты помог нуждающемуся, то это значит, Бог проявился в тебе. Если ты остался верным служению, пастырю, церкви, это значит, Бог живет в тебе Духом Святым. Это Он через тебя строит свое царствие. Понимаете? Он строит свое царство не только через пастыря или лидера. Он строит свое царство через каждого из нас. Павел и говорит, что от домостроителей Царства Божьего что требуется? Чтобы каждый был верный. Он не говорит это, что от пастыря требуется, чтобы он был верный. Он говорит для всех, что каждый должен быть верный. Вот почему нам надо дорожить тем, что нам дано, принимать тем, что Бог дает, исполнять то, что Он говорит, чтобы не потерять место на небесах. Мы знаем, каждый из нас знает, что мы дети Божьи. Вы знаете, что все люди – это творение Божье, но не все творения Божьи являются детьми Божьими. А вот те, кто призван по его любви, по Его изволению, тот, кого он видит, в ком он видит любящее сердце, смиренное сердце, он их называет детьми Божьими. Посмотри на своего ближнего и скажи, ты дитё Божье. И мы это знаем, что мы, если дети Божьи, то мы от Бога. Аминь. Первое послание Иоанна в заключении, 5 глава, 19 по 21 стих. Мы знаем, что мы от Бога. И также мы знаем, что весь мир лежит во зле. Я не знаю сегодня, что есть в этом мире. Может, приведите какой-то пример, что в этом мире есть такого прекрасного и очень-очень доброго. Я не говорю о каких-то действиях этого мира, потому что любое действие, оно потом же выгода, да, корость. Но назовите мне бескорыстное, безусловное что-то в этом мире, что есть такое божественное. Что? Классическая музыка. А где ты ее слышал? Бесплатно пришел туда? Да. А билет стоит хороших денег. Есть что-то бескорыстное в этом мире, доброе? Да, музыка прекрасная, классическая. За все надо платить. В этом мире нету ничего, чтобы могло быть бескорыстным и просто вот так от добра. Понимаете? Даже люди, которые даже не знают Бога, но они добрые, они когда тебе помогают, соседу или еще кому-то, они все равно где-то в мозжечке у них есть, ну вот я ему помог, он мне отблагодарит. Или он мне будет должен. Понимаете? Только Церковь Божья и настоящие дети Божьи, они бескорыстны и безусловны. Понимаете, о чем я говорю? Вот эти, которые люди, которые мы с вами и нам подобные, по всему миру их множество, этих церквей. Мы не одни, слава Богу, такие хорошие. По всему миру множество. И это единственное то, через кого или через церковь, или через каждого из нас может проявиться что-то доброе, бескорыстное и безусловное. Нету в этом мире больше ничего, чтобы могло проявиться. И даже 2000 лет назад, когда Иоанн писал это послание, он говорит, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. И дальше он говорит, 20 стих, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет, и вместе со светом Он дал нам нечто, может, кто-то первый раз слышит это слово, но я озвучу это слово, разум. И дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Где я хочу напомнить, чтобы вы мне напомнили, где нас посадил на небесах Бог? Во Христе. И будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Се есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, вот тут обращение конкретно к нам, то есть к церкви, не к нам, к нашей церкви, а к верующим и любящим Бога. Храните себя от идолов. Хранить себя от идолов – это значит не позволить никакому разбойнику прийти в дом молитвы для всех народов. Ни зависть, ни разногласия, ни распри, ни все им подобное, оно не должно прийти в этот дом молитвы, чтобы этот дом был домом молитвы, домом Отца для всех народов, а не вертепом разбойников. И тем самым каждый из нас, заботясь об этом, заботясь о своем месте здесь, в этом земном пока что городе, он приготавливает себе и уже практически духовно, не практически, а духовно, он уже сидит одесную Отца во Христе Иисусе. Поэтому, дети, храните себя от идолов. И точка. И весь Божий народ скажет «Аминь».